говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С выпуском новостей Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Власти Сербии отказываются хоронить Слободана Милошевича с государственными почестями. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной проблеме. В Ираке новая серия взрывов. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, но точное место захоронения пока не определено. Как сообщил юридический советник бывшего президента Югославии Зденко Таманович, семья покойного настаивает на проведении церемонии государственных похорон. Власти Сербии решительно отвергли такую возможность. Группа российских медиков во вторник вылетит в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Группу возглавит директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия. МИД России подтвердил факт получения письма, которое Слободан Милошевич направил перед смертью главе ведомства Сергею Лаврову, говорит официальный представитель МИД Михаил Камынин.
В письме Милошевич говорит о неадекватности лечения, которое он получает от врачей Международного трибунала по бывшей Югославии. Милошевич также выражает благодарность российской стороне за предпринятые ей ранее попытки предоставить ему лечение на территории Российской Федерации и предоставление в этой связи соответствующих гарантий Международному трибуналу по бывшей Югославии.
Сказал представитель МИД России. По результатам вскрытия, обнародованным в Гааге, Милошевич скончался от сердечного приступа. Однако его адвокаты и родственники утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. В Шалинском районе Чечни в ходе спецоперации ранены 2 милиционера. Задержаны 3 боевика. С подробностями наш корреспондент Муса Хасанов.
В центре Шалин сотрудники антитеррористического центра Чечни закончили 3 адресные спецоперации. И по данным, полученным от военнослужащих комендатуры города Шали, задержаны 3 маджахеда, входившие в отряд полевого командира Абу Мавсаева, убитого 2 года назад в бою с подразделениями объединенной группировки российских войск Чечни. Один из задержанных оказал вооруженное сопротивление и ранил 2 чеченских милиционеров. Ночью на понедельник в селении Герменчук Шалинского района неизвестными нападавшими убит сотрудник МВД Чечни Усман Джабраилов. Вызвав Джабраилова из дома на улицу, преступники открыли по нему огонь из автомата и уехали с места происшествия на 2 автомобилях в неизвестном направлении. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. Лично Величко, как утверждает следствие, присвоил 24 миллиона рублей под видом возврата переплаченных налогов. Величко категорически отрицает свою вину.
Радио «Свобода». Новости.
В Вильнюсе у посольства Белоруссии прошел пикет с требованием освободить лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Винцука Вечерка, который был приговорен в Минске к 15 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированного митинга. С подробностями наш корреспондент Ирина Петерс.
Участники пикета, граждане Литвы, сковали себя цепями и заклеили рты, демонстрируя тем самым отсутствие в Беларуси свободы слова. А литовский парламентарий Раса Юкнявич не вручила белорусскому послу письмо, в котором говорится: «Мы протестуем против репрессий и требуем, чтобы Винцук Вечерка был отпущен». Белорусский оппозиционер является главой избирательного штаба кандидата в президенты Милинкевича. Задержание Вечерки, говорится в письме протеста, демонстрирует, как велик страх власти перед действиями оппозиции накануне выборов. Консерватор Юкнявич не подчеркнула: «Несмотря на некоторые мнения, что мы якобы вмешиваемся в белорусские дела, должна сказать, Литву тревожит происходящее в соседней республике. В 30 километрах от Вильнюса режим Лукашенко возводит новый железный занавес. Это не в наших интересах». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, консультации состоятся в ближайшее время. Лавров подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. По словам министра, Иран абсолютно не помогает тем, кто добивается мирного урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. В Ираке в результате серии взрывов сегодня погибли 4 человека, около 30 ранены. Среди погибших американский солдат. Он подорвался в Багдаде на заложенной у дороги бомбе. Накануне в иракской столице жертвами взрывов заминированных машин стали по меньшей мере 46 человек. Опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случаев заражения людей пока не зарегистрировано. Подтверждено также наличие очага заболевания в Афганистане. Представитель ООН Адриан Эдвардс сообщил, выступая в понедельник в Кабуле.
Сегодня утром правительство и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявили, что получены результаты исследований из лабораторий в Италии, подтверждающие наличие вируса H5 в ряде проб, взятых здесь, в Афганистане.
Сказал представитель ООН. В разных странах мира, преимущественно в Азии, жертвами птичьего гриппа стали с 2003 года около 100 человек. Погибли миллионы птиц. Вирус уже попал в Европу, Африку и на Ближний Восток. Афганские талибы сообщили о казни 4 иностранных заложников. Как заявил сегодня представитель движения «Талибан», 4 гражданских специалистов, захваченных в минувшую субботу, были убиты по приказу лидера талибов Муллы Омара. Информация о казни заложников пока не подтверждена из других источников. Над несколькими штатами США пронеслись ураганы торнадо. Погибли по меньшей мере 10 человек, пострадали около 20. Пострадали некоторые районы в штатах Арканзас, Индиана, Миссури и Оклахома. В Канзасе нанесен серьезный ущерб зданиям местного университета. Торнадо – частое явление на Среднем Западе Соединенных Штатов. Борислав Милошевич, старший брат умершего в тюрьме в Гааге бывшего президента Югославии, госпитализирован в Московском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Он сообщил, что минувшей ночью ему стало плохо, но об инфаркте речь не идет. Как долго продлится госпитализация, неизвестно. Борислав Милошевич живет в России уже несколько лет.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил мой коллега, редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Ярослав Шимов. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Правые потерпели сокрушительное поражение на состоявшихся в минувшее воскресенье региональных выборах в 8 субъектах Российской Федерации. Кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции считают, что итоги предстоящих выборов будут сфальсифицированы властями. В Болгарии кредитный бум может закончиться катастрофой для заемщиков. Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Итак, минувшее воскресенье в 8 субъектах Российской Федерации прошли региональные парламентские выборы. Везде убедительную победу одержала партия власти «Единая Россия». На втором месте идет Коммунистическая партия Российской Федерации. Правые потерпели сокрушительное поражение. Представители Союза правых сил и партии «Яблоко» остались без депутатских мандатов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Единый день голосования в российских регионах прошел под знаком победы «Единой России», которая в общей сложности получила 197 депутатских мандатов. Эту цифру на сегодняшней пресс-конференции обнародовал глава Центра избиркома Александр Вишняков. Наиболее успешно единороссы выступили в Ханты-Мансийском автономном округе, где их сторонники по партийным спискам набрали более 55% голосов из числа избирателей, принявших участие в выборах. Наихудший результат они показали в Республике Алтай – 27%, но это все равно первый результат. Практически вслед за «Единой Россией» везде идет КПРФ, правда, заметно уступая лидеру гонки. Коммунисты получили депутатские мандаты также в 8 регионах. Чего не скажешь об ЛДПР. Единомышленники Владимира Жириновского будут представлены только в 6 законодательных собраниях. Неудачно выступили правые, не сумев ни в одном из субъектов Российской Федерации, где проходили выборы, получить депутатские корочки. И даже там, где ранее имели реальную поддержку, к примеру, в Нижегородской области, где теперь еще больше укрепились позиции «Единой России». Об этом рассказывает наш коллега из Нижнего Новгорода Олег Родин.
В Нижегородской области при необходимой явке более чем 20%, на 2500 избирательных участков пришли в среднем 32% зарегистрированных избирателей. По предварительным итогам, максимум голосов по партийным спискам получила «Единая Россия» – около 44%, на втором месте КПРФ – 18%, на третьем – партия пенсионеров. У нее 17% голосов. На четвертом – ЛДПР с 6%. Не преодолели 5-процентный барьер «Союз правых сил», набравший 3,5% голосов, и «Партия жизни», получившая чуть более 2% голосов избирателей. Против всех проголосовали 7,5% принимавших участие в голосовании.
Кировская область также не подвела единороссов, где они с заметным отрывом опередили коммунистов. Предварительные итоги подводит наш региональный корреспондент Екатерина Лушникова.
Бюллетени для избирателей в этом году предлагали двух сортов и двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийному. Впервые кировчане голосовали по такой системе. По розовому списку баллотировалось 125 кандидатов, по голубому – 9 партий. Под номером 1 – «Единая Россия». По предварительным данным, 8% кировчан проголосовало за кандидата против всех. Столько же – 8% у аграрной партии, 13% у партии пенсионеров, 15% у ЛДПР, 16% за КПРФ. И больше всех голосов у «Единой России» – 28%. А вот «Объединенные демократы» и «Партия жизни» не смогли преодолеть 6-процентный барьер. Сейчас обработано примерно 85% протоколов.
Одна из особенностей прошедшей избирательной кампании – это снятие по решению судов с предвыборной гонки в 7 регионах из 8 партии «Родина». Лишь только в Республике Алтай сторонники лидера одноименной фракции в Госдуме Дмитрия Рогозина сумели принять участие в выборах и даже получили в региональном парламенте несколько депутатских мандатов. Глава Центра избиркома Александр Вишняков не ушел от оценки этой спорной, по его мнению, ситуации.
Я не знаю, чей это проект, но то, что на этих выборах у партии «Родина» была масса неприятностей, которые в конечном итоге выразились в снятии с регистрации ее списков в 7 регионах Российской Федерации, это факт. И, видимо, за этим фактом стоит какие-то целенаправленные действия определенных сил и организаций.
Александр Вишняков пообещал провести расследование и обнародовать результаты всех проверок Центра избиркома. Прошедшие выборы в законодательные собрания ознаменовались также значительным протестным голосованием. Лидерство в этом списке принадлежит Калининградской области, где более 16% избирателей поставили галочку в графе «против всех». Глава Центральной избирательной комиссии вновь возвращается к истории вокруг партии «Родина» и еще одного неудачника Народной партии.
Здесь, видимо, одна из причин является то, что две партии были сняты по решению суда с регистрации. Это Народная партия и партия «Родина», которые участвовали в этой избирательной кампании, активно участвовали. Вполне можно, наверное, говорить о том, что увеличение протестного голосования и снижение явки произошло, возможно, по этой причине.
Подводя предварительные итоги, Александр Вишняков не поддержал идею о том, что партия «Единая Россия» возьмет полностью под свой контроль те региональные парламенты, где она одержала убедительную победу. В доказательство он привел некоторые цифры по отдельным регионам.
Кировская область, у нее 28% по пропорциональной системе, а у трех партий, которые преодолели по пропорциональной системе, 15, 14 и 12. В сумме сложить это получается 41-42%. Или еще, например, та же Республика Алтай, 27% «Единая Россия» и другие партии, 9%, 8% считайте, да, 10%, еще 8%. Это уже получается 35%, еще 10%, 45%. То есть тоже по пропорциональной системе почти в два раза больше, чем у «Единой России».
Александр Вишняков также опроверг разговоры о том, что Россия превращается в страну с однопартийной системой.
Практически нет ни одного парламента, где бы было меньше трех партий. Ну вот, пожалуйста, Республика Адыгея, «Единая Россия» 33%, Компартия почти 15%, Аграрная партия 11% и Промышленная партия 13%. То есть 4 прошло. Республика Алтай, преодолели барьер 6 партий, «Единая Россия» 27%, Компартия почти 9%, ЛДПР 8,26%, Родина 10,52%, Партия жизни 8,83% и Аграрная партия 10,41%. Называть при этом, что в этом парламенте однопартийный парламент, у меня язык не поворачивается, я не знаю, у вас может не повернуться.
Не произошло сенсации в Дагестане, где прошли очередные выборы мэра Махачкалы. Предсказуемую победу одержал действующий глава администрации Саид Амиров. До выборов в Госдуму по Медведковскому одномандатному округу Москвы выиграл кандидат от «Единой России» руководитель столичного отделения торгово-промышленной палаты Леонид Говоров. Аналогичный результат в Брянске, где депутатом Нижней палаты российского парламента станет единорос Виктор Малашенко. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы третьего часа информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По словам юридического советника Слободана Милошевича Зденка Тамановича, бывший президент Югославии будет похоронен в Белграде. По словам Тамановича, сын Милошевича Мирка отправляется в Гаагу за телом экс-президента. МИД России подтвердил факт получения письма, которое Слободан Милошевич направил перед смертью главе ведомства Сергею Лаврову. В послании говорится, в частности, о неадекватном лечении, проводимом врачами Международного трибунала в Гааге. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались 3 припаркованных рядом автомобиля, пострадавших нет. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени, как всегда, по понедельникам, сразу после новостей, передача «Время политики», в которой мы продолжим разговор на тему, только что звучавшую в нашей программе. Это анализ итогов первого всероссийского дня выборов, избранные законодательные собрания в республиках Адыгея, Алтай, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В передаче сегодня участвует политолог Александр Кынев, ведущий Михаил Соколов. Еще раз напомню, впервые эта программа в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с публикаций, посвященных кончине экс-президента Югославии Слободана Милошевича.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, многие американские газеты комментируют сегодня кончину Слободана Милошевича. Вот что пишет Wall Street Journal. «Смерть стала его маленькой победой над трибуналом ООН, который теперь не сможет довести до конца первый в своем роде процесс о преступлениях бывшего главы государства, который развязал этническую войну, ставшую самым кровопролитным конфликтом со времен Второй мировой войны. Слишком долго Вашингтон верил, что балканские войны – результат неукротимой ненависти и национализма, а не диктаторских амбиций Милошевича. Но когда НАТО наконец применило силу и его режим пал, то ярость утихла. Постмилошевическое пространство не идеальное, сектантские настроения налицо, а демократия очень хрупка. Западные войска все еще требуются в Боснии, Косово и Македонии. Но ни у кого не остается сомнений, что западное вмешательство было правильным решением. Трагедия в том, что Западу потребовалось слишком много времени, чтобы собраться с духом и остановить этого человека, который умер почти забытым военным преступником в прошедшие выходные в тюрьме. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, в последнее время много говорится о том, как Соединенные Штаты должны строить отношения с Россией. А по этому поводу выступают политики, законодатели. В частности, интересно, пишет ли что-то об этом американская пресса?
На эту тему, Андрей, редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». И вот что в ней говорится. Для Путина это возможность закрепить свое членство в группе 8 самых влиятельных демократий мира. Но есть много людей, среди них сенатор Маккейн, кто настолько возмущены тем, как господин Путин демократизирует Россию, что они хотели бы, чтобы президент Буш бойкотировал совещание. Однако было бы лучше, пишет «Нью-Йорк Таймс», если бы США и члены группы пояснили еще раз, что членство в их клубе требует наличия в стране функционирующей демократии. И далее в редакционной статье говорится, специальная комиссия при Совете по международным отношениям призвала администрацию президента Буша переосмыслить свое партнерство с Россией. В своем отчете комиссия предлагает установить такие отношения с Россией, которые допускают сотрудничество в некоторых областях и критику в других. Это предложение немедленно вызвало возражение. Для США лучше беспристрастно сотрудничать в важных вопросах и считать то, что происходит внутри России, ее личным делом, пишет «Нью-Йорк Таймс». Ясно, что никто не намеревается переводить на запасные пути сотрудничество в борьбе с терроризмом, распространении ядерного оружия и иранской проблеме. И нет сомнения, что отношения между Западом и Россией гораздо лучше сегодня, чем 15 лет назад. Но отчет комиссии при Совете по международным отношениям содержит перечень шагов, которые Путин предпринял, узурпируя власть и подавляя оппозицию. Его правительство взяло под контроль национальное телевидение, ужесточило контроль над законодательными органами, создало угрозу деятельности неправительственных организаций и лишило судебную систему независимости. Администрация президента Буша в основном заинтересована в сотрудничестве с Россией и слишком слабо реагирует на отход Путина от демократии. Администрации следует обратить внимание на рекомендации комиссии по выработке более сбалансированных отношений. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Давайте поговорим о чем-нибудь, касающемся Америки, если можно, без политики на этот раз.
В редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» говорится, что из результатов отчета Национальной ассоциации адвокатов следует, что в прошлом году американцы выкурили меньше сигарет, чем в 1951, когда население было в два раза меньшим. Продажи сигарет сократились на 20%, начиная с 1998 года. Число сильно курящих, то есть курящих 25 сигарет или больше в день, сократилось почти на 7%, а число курящих подростков уменьшилось по сравнению с 1997 годом и составляло около 22% в 2003 году. Среди причин газета «Вашингтон-Пост» называет расширение антикурительных кампаний и тот факт, что курение становится дорогостоящей привычкой. Цены на сигареты растут и составляли в 2004 году $3.16 за пачку. «Вашингтон-Пост» добавляет, что и мест для курения становится все меньше. Курить в местах общественного пользования запрещено в 12 штатах. Но в целом американцы выкуривают вызывающее изумление число сигарет в год – 378 миллиардов.
Спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Один из четырех кандидатов в президенты Беларуси Александр Казулин заявил сегодня в Москве, что выборы, предстоящие выборы в республике, их итоги будут сфальсифицированы. По словам Казулина, власть проводит репрессии в отношении политических оппонентов и готовит жестокое подавление народных выступлений. С подробностями Михаил Соленков.
Кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин приехал в Москву, чтобы рассказать о том, какова ситуация в республике за неделю до выборов. В Беларуси, говорит Казулин, у него нет возможности выступать публично. Нынешняя власть в лице президента Лукашенко не позволяет. Собрав пресс-конференцию в Москве, Казулин сообщил, что свободных выборов в республике не будет. И ему уже известно, с каким результатом победит действующий президент Александр Лукашенко.
Спущены цифры. Вы можете сегодня записать те итоги, которые будут оглашены на президентских выборах 15 марта. Лукашенко должен набрать 76-78%. Гайдукевич, который вообще не ведет никакой кампании и за которого, по признанию Александра Григорьевича, собирали голоса, подписи власти, и мы имеем к этому доказательства, 10%. Миленкевич 4-4,5%. Казулин 2-2,5%. Сегодня очевидно, что власть будет рисовать цифры наименьшие тем, кого она больше всего боится.
Рассказал Александр Казулин и об отношении белорусских властей к оппозиции. Вот как, по его словам, обошлись с ним и его сторонниками, когда они пришли на всебелорусское собрание в начале марта.
Когда мы пришли в фойе Дворца культуры и железнодорожников и пошли к столам регистрации, без всяких объяснений и обратно, как тараканы, люди в черном полезли со всех щелей. Ни одного человека в форме. На меня набросилось и повалили на пол 7 человек, на остальных по 2-3 человека. И кто проводил эту операцию? Спецподразделение «Алмаз» и спецподразделение «Собор». Я уже не говорю о том, что меня избили ногами и по голове, и потом закинули в микроавтобус. Я чуть позвоночник не поломал и чуть не захлебнулся в своей собственной крови. Вот это у нас такое обращение кандидата в президенты. И совершенно очевидно, что приказ отдать на избиение кандидата в президенты мог только один человек. Догадайтесь с двух раз, кто это мог быть.
В связи с этим претендент на президентское кресло в Беларуси Александр Козулин выступил с обращением к российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал повлиять на ситуацию и не допустить фальсификации выборов. А действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Козулин предостерегает.
У Лукашенко есть единственный исторический шанс остаться в истории положительным героем, первым президентом Беларуси. После 19 марта, нарисовав себе элегантную и сокрушительную победу, он становится последним диктатором Европы.
Александр Козулин не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Президент Лукашенко на обвинение и предложение Козулина ответил в конце прошлой недели словами, цитата по агентству «Интерфакс»: «Козулин – это представитель наиболее коррумпированного слоя нашего населения. Он представитель преступного мира. Вот кто за ним стоит. А после выборов я расскажу больше». Конец цитаты. Президентские выборы в Беларуси пройдут 19 марта в воскресенье. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
А в России 19 марта отмечается столетие подводных сил страны. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин встретился с председателем Объединенного совета ветеранов-подводников контр-адмиралом Львом Чернавиным.
Лев Давыдович, известно, что подводные лодки появлялись до 1906 года. А почему 19 марта столетие?
Действительно, первая подводная лодка была построена в 1903 году. Уже в русско-японскую войну 7 подводных лодок были на Тихом океане в районе Владивостока. Но боевого применения не имели. А в 1906 году, 19 марта, Николай II издал указ по морскому ведомству о том, что подводные лодки, раньше они были как миноносцы, их выделили в отдельный класс, класс подводных лодок. Вот с этого момента, с 19 марта 1906 года, принято считать в нем основание российского подводного флота. По просьбе ветеранов подводного флота, наш главнокомандующий военным флотом, адмирал Масорин, пошел нам на встречу, и вот этот год объявлен годом столетия подводных сил. Мероприятия разные будут. Это и уроки исторической памяти в школах, в училищах, это и концерты, это конкурсы на лучшую морскую песню о подводниках, конкурсы на лучший рисунок. Конечно, на флотах, на всех приморских городах будет отмечаться. Во всяком случае, ветераны-подводники, они почувствуют, что они не зря служили, что о них помнят. Их знают по-прежнему, они пользуются уважением среди нашего народа. Мы планируем поставить музей на первой атомной подводной лодке К-3, Ленинск, Комсомол, она известна больше. Она сейчас находится на севере. Ее готовят к тому, чтобы привезти сюда, в Санкт-Петербург, нам и поставить ее, может быть, даже недалеко от «Авроры». Прийти, посмотреть там и познакомиться с бытом, как мы плавали, как мы жили, как мы воевали. У всех разных стран мира есть такие музеи, подводные лодки, надводные корабли. Только наших советских кораблей, подводных лодок, вот мои 641 проекты, это дизельные подводные лодки, большие океанские подлодки, их порядка 6 лодок находится за рубежом. В Австралии, в Швеции, в Англии, в Германии. А у нас почему-то еще... У нас тоже, кстати говоря, в Москве сейчас подводная лодка, музей становится. В Вытегре, в Вологодской области, сейчас подводная лодка, музей уже действует. Так что надо, чтобы и в Санкт-Петербурге такие лодки были, кроме Д-2, которые находятся вот в Кипрской протоке. Должно все это быть.
Морской флот России и, в частности, подводный флот последние пару десятилетий очень здорово потерял. Сегодня что можно сказать?
В настоящее время есть реальные факты возрождения нашего подводного и надводного флота. Закладываются новые корабли, как надводные, так и подводные. Лодки. Вот 19 марта будет в Северодвинске заложен еще один стратегический атомный ракетный крейсер. Это говорит о том, что корабли стали больше плавать, лодки стали больше находиться в море. А это главное для профессионального уровня наших моряков любого класса, подводников, надводников. То есть внимание к ним стало больше. Сказывается и повышение заработной платы, и в других моментах. То есть моряк, он должен плавать. И вот это, наверное, сейчас начинает осуществляться.
История подводного флота, и особенно атомного подводного флота, имеет наиболее, пожалуй, драматические, трагические страницы. На ваш взгляд, сегодня отдается должная дань уважения тем морякам, подводникам, которые вынесли на себе все это? И особенно близкие тех, кто погибли?
Я думаю, что в целом отдается должное и в военкоматах, и особенно в советах. Например, вот я возглавляю Объединенный совет ветеранов-подводников Санкт-Петербурга. Вот 8 марта мы выплатили мизерную сумму, 7 тысяч, но мы вдовам что-то такое поздравили, их цветы, кому-то деньги, кому-то еще что-то. Мы их помним, мы их знаем, мы стараемся их не оставлять. Это нужная работа обязательно. Они должны знать, что их мужья, их дети погибли не зря. Они обязаны, должны быть в памяти молодых, особенно детей, наших юношей, в нашей памяти. Но, к сожалению, приходится иногда сталкиваться с долей бюрократизма и такого отношения, что вот нет и нет. О чем там буду говорить? И, во-первых, и пенсии у нас пока еще небольшие, нет тот уровень, который они даже заслуживают. Ну, а во-вторых, вот жена, например, погибшего офицера, адмирала, получает 2,5-3 тысячи. Конечно, трудно на ней прожить. Конечно, они, как и все, нуждаются в повышении пенсии. Как ветераны, так и их жены. И дети то же самое. То есть это у нас еще, конечно, ну, в большинстве случаев, конечно, мы стараемся, чтобы никого не забыть. Это святая обязанность наших ветеранов и, конечно, руководство всех ступеней. Я надеюсь, что все это придет в норму. Мы все время постоянно напоминаем нашему правительству и включая нашего президента о том, что надо повышать пенсии. Особенно тем, кто остался без кормильца, без своего сына, то ли без мужа. Конечно, они не в состоянии обеспечить себя сейчас пока. Но, тем не менее, что-то такое нам обещают, что-то такое предполагается. Мы очень надеемся, что это дойдет до ушей наших руководителей и придет реальная помощь.
Спасибо, Лев Давыдович. Сегодня мы беседовали с председателем Объединенного совета ветеранов-подводников контр-адмиралом Львом Чернавиным.
Вопрос адмиралу Чернавину задавал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Александр Дядин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. Коротко о темах выпуска. Открытие выставки «Символы российской истории» в Историческом музее в Москве. Отбор исполнителей на конкурс «Евровидение 2006 в России и на Украине». Обзор российских книжных новинок. И вы услышите эссе Бориса Парамонова «Сын-одиночка» к 150-летию Зигмунда Фрейда. Итак, все это в радиожурнале «Поверх барьеров» в 9 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, сообщил его юридический советник Зденко Таманович. По словам Тамановича, сын Милошевича Мирка отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. Борислав Милошевич, старший брат Слободана Милошевича, госпитализирован в Московский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Он сообщил Интерфаксу, что минувшей ночью ему стало плохо, но об инфаркте речь не идет. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи с вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались 3 припаркованных рядом автомобиля, пострадавших нет. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». В Багдаде продолжается суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими соратниками. Сегодня же в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Бирме. Случаев заражения людей пока не зарегистрировано. В Хабаровск прибыла группа китайских экологов, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты реки Амур после аварии на заводе в Китае. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, и сегодня 13 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
К 90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убила царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой. Но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о покупке программного обеспечения компании Writely, которая предназначена для обработки текстовой информации через интернет. Специалисты считают, что продвижение текстового процессора Writely может пошатнуть доминирующие позиции Microsoft Word. На сегодня Word использует около 400 миллионов человек во всем мире. Сумма сделки не разглашается. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Главное преимущество Writely – это объединение возможностей интернета и текстового процессора. Writely – это мощное средство редактирования текста, которое включает работу с таблицами и картинками. Документ можно сохранять в различных форматах, в том числе и Microsoft Word. Документ создается и сохраняется в сети, и поэтому доступен для редактирования отовсюду, где есть интернет. Текстовый процессор Writely поддерживает совместное редактирование документа и следит, чтобы при этом не возникало конфликтов между пользователями.
Новости коротко. Компания Golden Telecom создаст в Москве 5000 точек беспроводного Wi-Fi доступа в интернет. В рамках проекта по развертыванию сети Wi-Fi Golden Telecom планирует предложить пакет услуг универсального доступа, в который войдет в частности интернет-телефония. Этими сервисами сможет воспользоваться большинство жителей Москвы. Специалисты индийского подразделения компании Microsoft создали прототип системы, которая будет помогать неграмотным людям искать работу с помощью компьютера. Основу системы составляет мультипликация с голосовым сопровождением. Для объяснения расположения места работы служит интерактивная карта, навигация по которой сопровождается устными комментариями. Поскольку у большинства неграмотных людей нет компьютеров, рассматривается возможность создания киосков в индийских центрах социального обслуживания. Британская некоммерческая организация «Фонд наблюдения за интернетом» опубликовала отчет о распределении сайтов с детской порнографией по странам мира. Согласно отчету, в 2005 году 40% таких сайтов находилось в Соединенных Штатах. Второе место занимает Россия, на которую приходится 28% сайтов с детской порнографией, утверждает «Фонд наблюдения за интернетом».
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Вильнюсе завершает работу международная выставка изделий из янтаря, одна из крупнейших выставок такого рода в мире. Специалисты считают, что интерес к солнечному камню после нескольких лет спада в последнее время заметно вырос. Рассказывает наш корреспондент столицы Литвы Ирина Петерс.
Янтарь – это не только всевозможные украшения, но и предметы интерьера, косметика и лекарственные препараты. На выставке, а она нынче устроена в одной из самых престижных гостиниц Вильнюса, Летува, посетители не только приобретают готовые изделия из янтаря, но и могут наблюдать за непосредственной работой мастеров за станками, говорит участник выставки Вейдянис Гедвилас, он из Паланги.
Расширяется спрос, приезжает много иностранцев, интересуется янтарем.
Янтарь из моды не выходит?
Не выходит, но только обновляются модели дизайна. Надо что-то новое думать.
Янтарь, он ведь и лечит.
От астмы, от щитовидки. А если, допустим, кусочки морского янтаря залить водкой обычной?
Водкой?
Да. С старых времен, с Петра Первого даже была янтарная настойка. И ее можно по ложке употреблять вовнутрь. Внутренние все органы лечит. А если спиртом заливать, тогда можно суставы тереть.
Как и большинство мастеров, работающих с янтарем, львиную долю сырья Вайдянис получает из соседней Калининградской области. И только совсем немного собирает на взморье в Литве.
Много не соберете на море, это маленький процент только. Но бывают такие, допустим, дни, когда хороший ветер выбрасывает, можно собрать там 3-4 килограмма за ночь. В основном по ночам выбрасывает почему-то.
Геологи утверждают, что в литовской части Куршской косы, возле курортного городка Йоткранте, под землей залегают огромные запасы янтаря. Не начать ли их разрабатывать? Премьер-министр Литвы Альгердес Бразаускас, кстати, сам ценитель янтаря и обладатель большой коллекции, убедил всех, что делать этого не стоит, чтобы не нарушать экологической целостности уникального природного заповедника. Что касается янтаря, для литовцев он испокон веку предмет особого почитания. Один из национальных символов в Паланге есть известный музей янтаря, расположенный в роскошном дворце графа Тышкевича. Там находится множество исключительных по ценности янтарных камней с инклюзами, это органические включения, и один из самых больших в мире по весу цельных янтарей, так называемый солнечный камень, 3 килограмма 600 грамм. А вот известный янтарных дел мастер Альгердес Марчус гордится тем, что литовский янтарь считается самым ценным в мире по качеству.
Янтарь – это кровь дерева. Он берет энергию из космоса. Он самый натуральный украшение и лечебное украшение. Наш янтарь – лучший янтарь в мире. Самый старый.
Говорили участники международной выставки янтаря в Вильнюсе.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в столице Литвы Ирины Петерс. В Москве 18 часов 41 минута. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Социальная трагедия детей-сирот, которых в России, по официальным данным, от 800 тысяч до 2 миллионов, по неофициальным же свыше 4 миллионов, давно стала одной из главных внутриполитических проблем страны. На эту тему материал Петра Иванова на интернет-сайте polit.ru.
Мы считаем, сколько детей погибло в Америке от рук усыновителей. Ужасно, что там погибло 14 человек. Но то, что у нас 3000 детей гибнет ежегодно, это как-то нацию не волнует. Ситуация в роддомах выглядит как самовоспроизводящаяся социальная катастрофа. Свыше 60% подростков после выхода из детского дома становятся преступниками, попадают в колонии, превращаются в бомжей. И они же потом будут оставлять своих детей в роддоме, лишаться родительских прав в связи с алкоголизмом и наркоманией.
Проблема сирот и детских домов, вместо того, чтобы стать одним из гуманитарных проектов, объединяющих нацию, стала небольшим бизнес-проектом для чиновников органов опеки.
Усыновление ребенка – процесс непростой и длительный, так как надо получить огромное количество разнообразных справок, что, учитывая особенности российских чиновников, либо очень дорого, либо очень долго, если вообще когда-нибудь. Александра, детский врач, повторно выйдя замуж, решила усыновить грудного ребенка в Москве, так как сама не могла уже родить. В органе опеки, в котором делают заключение о возможности быть усыновителем, ей назвали сумму, которую она, несмотря на то, что супруг ее имел более чем высокий заработок, заплатить не смогла. Ребенка по сходной цене Александра смогла найти только в Твери. Там чиновники запросили на порядок меньше. Как оказалось, расценки на детей варьируются не только в зависимости от региона, но и в зависимости от возраста ребенка.
ребенка. По мнению автора, в России нет и пока никогда не было государственной политики в области усыновления сирот. До тех пор, пока государство будет ограничиваться в данном вопросе общечеловеческой пропагандой, а-ля рекламный ролик «Заплати налоги и спи спокойно», и показом раз в 3 года по центральному каналу матери-героини, воспитывающей 15 приемных детей, ситуация не сдвинется в положительную сторону. Главный редактор интернет-сайта «Политру» Виталий Лейбин, к которому мы обратились за комментарием, считает, что проблема может быть решена довольно быстро, если только пример или приказ отдадут власть имущие, то есть политическая элита.
Одна из функций элиты и руководства страны – задавать образцы правильного социального поведения. И в этом ход во многие сложные реформы. Потому что пройти через рекламу или через утверждение о том, что налоговый террор плохо или коррупция плохо, или давайте помогать детям, это подход, который не сработает. Если уж кто-то об этом говорит, то он должен сам показать образцы такого поведения. И все, что касается гуманитарной сферы, семейных ценностей и всех подобных вещей, вообще не существует без того, чтобы элита не задавала образцы. По этим образцам, собственно, все и понимают, что политика такая происходит. В тех случаях, когда это действительно важно для государства и высших чиновников, действительно все министерства ведомства настраиваются на одну цель. В борьбе вот с ЮКОСом все настроились на одну цель. Не было никаких сомнений, что такая цель поставлена. Ни у кого. Весь вопрос в том, что в случае такой проблемы, как ситуация с детьми, которые остались без родителей, ясно, что такой цель не поставлена, такого уровня.
Мнение главного редактора интернет-сайта «Политру» Виталия Лейбина. Русский политический интернет. Александр Гостев.
Московское время 18:45. В программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Юридический советник Слободана Милошевича Сденко Таманович заявил, что экс-президент Югославии будет похоронен в Белграде. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств. В Москве межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует, по предварительным данным, партия «Единая Россия». В Багдаде продолжился суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Бирме. Случаев заражения людей пока не зафиксировано. В Хабаровск прибыла группа китайских экологов, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты реки Амур после аварии на заводе в Китае.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова.
Министерство финансов России внесло в правительство доработанный законопроект о налоговой амнистии, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов. Проект, в частности, предусматривает, что российские граждане до 1 мая 2007 года смогут задекларировать доходы, с которых ранее не были выплачены налоги, при условии уплаты в бюджет 13% их суммы. В этом случае они будут освобождены от преследований налоговых органов страны, говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Правительство России в 2006 году рассчитывает удержать инфляцию на уровне 9%. 7%, намереваясь продолжать жесткую бюджетную политику, заявил вице-премьер Александр Жуков. В январе-феврале 2006 года инфляция в России составила 4,1%, что, по оценке правительства, во многом связано с сезонными факторами. Среди мер, предпринимаемых властями для снижения уровня инфляции, Александр Жуков назвал, в частности, ограничение роста коммунальных тарифов, а также сдерживание цен на горюче-смазочные материалы.
Сейчас мы предпринимаем целый ряд мер с целью снижения инфляции. Они касаются, в первую очередь, контроля за ростом тарифов естественных монополий, то есть цен на газ, электроэнергию, перевозки, контроля за ростом цен в жилищно-коммунальном хозяйстве. Будет введено несколько налоговых новаций, которые также помогут нам снизить темпы роста инфляции.
Министерство промышленности и энергетики России предлагает создать Международный энергетический фонд, который мог бы содействовать внедрению энергоэффективных технологий в энергетически неблагополучных и слаборазвитых странах, сообщил сегодня руководитель министерства Виктор Христенко. Сейчас, по его словам, все страны должны стремиться поддерживать развитие глобальной торговли энергоносителями и расширять их поставки из регионов, богатых энергетическими ресурсами. Тема энергобезопасности, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, будет обсуждаться и на встрече лидеров государств так называемой «Большой восьмерки» летом этого года в Санкт-Петербурге.
Мы ставим перед собой задачу на долгосрочной основе надежно обеспечить мировую экономику энергоресурсами. Во взаимодействии с нашими партнерами Россия не только способна внести, но уже вносит конструктивный вклад в решение этой задачи. Это обусловлено и уникальной ролью нашей страны в мировой энергетической политике. Мы член «Восьмерки». «Восьмерка» — это крупнейшие потребители энергоресурсов. Но в то же время мы входим в число ведущих энергопроизводителей.
Горьковский автомобильный завод сохранит производство легкового автомобиля «Волга», намереваясь в ближайшее время провести его модернизацию. Как сообщил генеральный директор собственника завода компании «Руспромавто» Максим Авдеев, решение о прекращении выпуска этой модели, ставшей историческим продуктом газа, было пересмотрено после консультаций с дилерами из России, стран СНГ и Ближнего Востока. В 2006 году ГАЗ планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей «Волга», примерно столько же, сколько и годом ранее. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев в связи с угрозой распространения птичьего гриппа поручил сегодня Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с властями регионов определить места весенней охоты на перелетных птиц. В свою очередь, представители службы считают, что охота может быть использована для отпугивания перелетных птиц, которые могут представлять потенциальную опасность для домашних подворий. Сейчас случаи заболевания птичьим гриппом отмечены в 9 регионах страны. Вместе с тем, по прогнозу заместителя руководителя Россельхознадзора Евгения Непоконова, в случае непринятия мер их число может увеличиться.
Имеется высокая вероятность множественных вспышек на домашней птице в Южном, Центральном, Приволжском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов. В отсутствие четких и суверенных ветеринарных мер возможно образование нескольких сотен пораженных населенных пунктов на территории России в срок до июня 2006 года. Наиболее опасная обстановка прогнозируется в России в июле месяце после вывода птенцов дикой утки.
Справочно-сервисная служба компании «Московская городская телефонная сеть» с 13 марта начала предоставление справок на телефоны своих пользователей с помощью коротких текстовых сообщений СМС. Сейчас это доступно абонентам, чьи телефоны имеют возможность их приема, а также активизировавших эту услугу. Справки также могут получать абоненты сотовой компании мобильной телесистемы. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить в справочную службу МГТС и попросить оператора отправить сообщение с необходимой информацией на свой номер. Немецкая фармацевтическая компания Merck официально предложила сегодня купить за 17,5 миллиардов долларов одного из своих конкурентов, компанию Schering. В результате сделки может возникнуть вторая по величине фармацевтическая компания Германии, по объемам продаж почти не уступающая лидеру, компании Bayer. Компания Schering, основанная в 1851 году в Берлине, является крупнейшим в мире производителем препаратов контрацептивов. Merck, основанная в 1668 году в Дармштадте, считается старейшей фармацевтической компанией мира. Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на завтра 28.01. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, курс на вторник 33.49. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Кредитный бум в Болгарии может обернуться катастрофой для граждан, не знающих законов рынка. Об этом предупредили эксперты Болгарской академии наук. Специалисты считают, что более 60% кредитополучателей скоро не смогут выплачивать полученные ими ипотечные кредиты и в итоге могут остаться без недвижимости. Рассказывает наш корреспондент в Софии Татьяна Ваксберг.
На следующей неделе 30-летний Эмил покупает квартиру. За 60 квадратных метров в центре Софии он заплатит 60 тысяч евро. Таких денег у него пока нет, и он рассчитывает на банковский кредит. 2 года назад в Болгарии начался настоящий бум жилищных кредитов. Согласно докладу социологов Академии наук, востребованного 2 недели назад президентом страны, именно таким образом более половины граждан за последнее время купили недвижимость. Один из них – Эмил. Вот как он описывает получение кредита. Сначала я обратился в различные банки и месяц выяснял, как вся эта процедура выглядит. Потом оказалось, что условия всюду практически одинаковые. Банки сами определяют стоимость недвижимости, на покупку которой требуется кредит, и она всегда ниже рыночной. Потом они предлагают до 80% этой ими полученной стоимости. 20% клиент должен заплатить сам. Меня немножко испугало то, что для получения кредита обязательно ипотека недвижимости. Ведь если я не заплачу месячный взнос, банк имеет право у меня отнять квартиру. Но, в общем-то, делать нечего. Или принимаешь их условия и идешь на риск, или и так остаешься без квартиры. Если честно, то я поспешил взять кредит, потому что думаю, что дальше условия будут только ухудшаться. А пока что все легко. Надо только доказать, что после выплаты месячного взноса у тебя останется сумма, равная минимальному месячному заработку. Это приблизительно 60-70 евро. Именно эти странные условия и привлекли к себе внимание болгарских социологов. Они посчитали, что доходы и сбережения населения снижаются, а размер полученных кредитов растет. В итоге у них получился вот такой прогноз. Через год или два наступит массовая неплатежеспособность, банки окажутся собственниками огромного количества недвижимости и будут ее продавать по более низким ценам. Это со своей стороны окажет влияние на рынок, и цены на недвижимость начнут снижаться так же стремительно, как они стали расти 2 года назад. Под влиянием этого доклада Академии наук болгарское правительство приступило к выяснению причин столь неблагоприятного прогноза. Оказалось, что огромное число кредитополучателей не вполне понимают рыночные механизмы и законы кредитования. С другой стороны, банки пользуются этим незнанием и выдают кредиты на трудновыполнимых условиях, хотя и кажется, что поступают они как раз наоборот. Ведь всем понятно, что человек не может прожить на минимальный для страны заработок. Но тем не менее, этот остаточный после выплаты месячного взноса доход является единственным условием для предоставления кредита. К тому же эксперты правительства выяснили, что банки не ставят граждан в известность насчет сопутствующих расходов. Оказалось, что за обслуживание кредита тоже нужно платить, но об этом кредитополучатель узнает нередко уже после того, как подписал с банком договор. Все эти обстоятельства эксперты называют законным обманом, ведь ни один закон не запрещает банкам скрывать от своих клиентов определенные типы информации. А сами клиенты не привыкли задавать адекватные рыночным условиям вопросы, так как в Болгарии эти условия возникли сравнительно недавно. Только 2 года назад процентные ставки были в 4 раза выше, чем сейчас, а само слово «кредит» звучало почти экзотически. Проанализировав эту ситуацию, на прошлой неделе правительство внесло в парламент проект закон об обязательном упоминании банками всех расходов, которые получатели кредитов должны выплачивать в месяц.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Ваксберг, который прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Темы информационных часов программы «Время свободы» исчерпаны. Через Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. По-прежнему главная международная тема – это последствия кончины бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Сегодня весь день решался вопрос о том, где будет похоронен Милошевич. Вероятнее всего, в Белграде, хотя точной информации еще нет. А мы зададимся вопросом о том, каковы политические последствия этой смерти в Гаагском трибунале и для самого трибунала, и для Сербии. Подведем итоги голосования в местные органы власти в российских регионах. Всюду победили представители партии «Единая Россия», что и не мудрено. А мы поговорим о том, почему провалились кандидаты либеральных партий. В Киеве опровергают обвинения о том, что на Украине расположены тайные тюрьмы ЦРУ, как российский телеканал РТР проводил свое специальное расследование по этому поводу. В конце программы подробно о предвыборной кампании в Беларуси, как пытается понравиться избирателям Александр Лукашенко, что делают для того, чтобы стать президентами его соперники. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы передача «Время гостей» ведет моя коллега Анна Качкаева, гость программы, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220.